Чтобы понять, что случилось в день Пятидесятницы и в чем заключается служение Духа Святого, мы должны иметь правильное понятие о Церкви. Иначе говоря, эти два вопроса о Церкви и о Духе Святом взаимно связаны, так как Церковь фактически начала свое существование в день Пятидесятницы. Ее рождение произошло в этот знаменательный день, когда исполнились предсказанные Иоанном Крестителем слова «Я крещу вас в воде в покаянии, но идущий за мною сильнее меня. Я недостоин понести обувь его. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем». Поэтому, чтобы понять, в чем заключается это крещение Духом Святым, мы должны правильно понять значение Церкви, ибо, как мы уже указали, в день Пятидесятницы, когда эти слова Иоанна Крестителя исполнились, Церковь начала свое существование. Поэтому первый вопрос, на который мы должны ответить, это «Что такое Церковь?». И чтобы найти ему правильный ответ, посмотрим сперва, чем Церковь не является. Например, когда мы говорим, что, мол, вчера я был в церкви, то этим мы хотим сказать, что мы были в определенном здании, которое мы называем церковью. Но если вы тщательно прочтете Евангелие, то есть Новый Завет, то вы нигде не найдете, чтобы здание называлось церковью. Нет ни одного такого места во всем Новом Завете. Когда апостол Павел пишет верующим в Коринфе, то заметьте, как он говорит: «Павел, волей Божией призванный апостол Иисуса Христа, и Сосфен, брат Церкви Божией, находящийся в Коринфе, освященным во Христе Иисусе, призванным святым, со всеми призывающими имя Господне нашего Иисуса Христа во всяком месте у них и у нас». Прошу отметить, что когда апостол Павел, обращаясь к Церкви Божией, то он обращается к определенному разряду людей. Он не ограничивает ее только верующими, в данном случае в Коринфе. И какие это люди? Во-первых, он их называет освященными во Христе Иисусе, затем призванными к святости и дальше призывающими имя Господа нашего Иисуса Христа. Из этого ясно, что церковь в новозаветном смысле этого слова ничего общего не имеет с каким-то зданием. Иначе говоря, церковь может существовать, скажем, в вашем городе, и в то же время в нем может и не быть ни одного церковного здания. Но заметьте дальше, что церковь не является ни организацией, ни учреждением, ни даже обществом. Церковь невозможно ни созвать, ни организовать, ни основать. Несмотря на то, что люди постоянно пытались это делать. И как ни удивительно, но церковь в новозаветном смысле этого слова не является даже ограниченным коллективом верующих людей. Заметьте, как апостол Павел определяет церковь в Коринфе. Это те люди, которые со всеми подобными им призывает имя Господа нашего Иисуса Христа. Во всяком месте, как Павел говорит, у них и у нас. Иначе говоря, обращаясь к верующим в Коринфе, как к Церкви Божией, он напоминает им, что Церковь Божия не ограничена только ими в Коринфе, но она состоит из всех тех, которые подобно им призывают Господа Иисуса Христа, где бы они ни находились бы. В Ветхом Завете вы обнаружите нечто совсем другое. В ветхозаветные времена были назначены определенные места, определенные здания и дни, когда и где люди должны были собираться для поклонения Богу. Но в Новом Завете мы имеем совершенно иную картину. Однако мы должны делать различия даже и в новозаветном периоде. Например, со дня воскресения Христова и до дня Пятидесятницы мы знаем, что существовала группа, состоящая из 120 последователей Христовых. Это те же, которые собрались в горнице в день Пятидесятницы. Как вы думаете, мы правильно сделаем, назвав эту группу верующих церковью? Ведь они были как одна семья. Все пережили личную встречу с воскресшим Христом. Всем Христос явился после своего воскресения. И они его знали не только как Христа во плоти, но Христом, восторжествовавшим над смертью. Можем ли мы назвать эту группу его последователей церковью? В этом коллективе ведь было полное единство. Христос был их искупителем. Он был у них во всем в центре. Разве это не идеальная церковь? Разве еще чего-то не хватало? Разве не следовало идти и размножать подобные группы верующих в других местах? Они имели правильное понятие об искупительной смерти Христа, его воскресении, о его восхищении и о его втором пришествии. Он сам открыл им разум, чтобы они поняли Священное Писание. Да, казалось, что все как будто готово, церковь основана, теперь следует только идти вперед и проповедовать Евангелие всей твари. Но заметьте, Христос им не велит этого делать, но говорит им, чтобы они не отлучались из Иерусалима, но оставались там. Для чего? Чего им еще ждать? Разве что-нибудь еще не хватало? Да, кто-нибудь скажет, им не хватало силы свыше и даров духовных. Им нужно было иметь особое помазание. Вот что им недоставало. Если бы они все это имели, тогда они были бы готовыми идти возвещать благую весть всему миру. Но это не так, дорогие мои. Самое необходимое недоставало. Правда, они нуждались в силе. И Христос обещал им эту силу свыше, и в дарах, и в помазании. Но все это последовало после самого основного, которое должно было произойти с ними. И что же это было, что они должны были пережить? Что еще следовало произойти с этими 120 последователями воскресшего Спасителя? Первое, главное и основное, что должно было с ними произойти и чего они должны были ожидать, не отлучаясь от Иерусалима, это было крещение Духом Святым. Слушайте, что Христос им говорит. «Не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от Меня, ибо Иоанн крестил водою, а вы через несколько дней после сего будете крещены Духом Святым». И, возлюбленные, это событие произошло как раз 10 дней позже, в день Пятидесятницы, когда все 120, собравшиеся в горнице, были погружены, то есть крещены в единое тело. Об этом Павел пишет в своем первом послании к Коринфянам, в 12 главе, стих 13, такими словами: «Ибо все мы одним духом крестились в одно тело, иудеи или эллины, рабы или свободные, и все напоены одним духом». Видите, возлюбленные, Дух Святой сошел в день Пятидесятницы не только для того, чтобы дать им силу, или наделить их дарами, или исполнить их, но совершить нечто с ними невероятное. В день Пятидесятницы, когда сошел на них Дух Святой, эти 120 последователей Христовых сделались 120 членами одного тела. Они больше не были отдельные члены общества или группы верующих, но члены тела. А между этими двумя величайшая разница. Первая является организацией, другая – организмом. Первое – нечто внешнее, общественное и организованное, а второе, то есть тело, это нечто органическое, живое, духовное, божественное. Вот тут вся разница. Этот живой, духовный, божественный организм и есть церковь. Вот почему эта группа, состоящая из 120 последователей воскресшего Христа, не была церковью, покуда они не были крещены Духом Святым в единое тело. А это единое тело, мы знаем, является телом Христовым. Так апостол Павел говорит в этой же 12 главе 1 послания к Коринфянам, где сказано, что «все мы одним духом крестились в одно тело». И дальше что? «Вы – тело Христово, а порознь – члены». Иначе говоря, все мы являемся отдельными членами, но одного тела, и тело – это Христос. Возлюбленные, вы представляете себе, что это значит? Быть членами тела живого, воскресшего, прославленного Христа. Это именно чудо и произошло в день Пятидесятницы, когда 120 последователей Христа стали членами Его тела, причастниками Его естества, кость от Его костей и плоть от плоти Его, крещением Духа Святого. Это, возлюбленный, и был ответ на молитву Христова в 17 главе Евангелия от Иоанна, где он говорит: «Да будут все едино, как ты, Отче, во мне, и я в тебе, так и они да будут в нас едино, да уверует мир, что ты послал меня». И дальше он молит: «Я в них, и ты во мне, да будут совершенны воедино, и да познает мир, что ты послал меня». Это значит, что Христос никогда не прекратил свое пребывание здесь на земле, но продолжает его до сего дня. Он продолжает то служение, которое он начал, когда он пришел на эту землю, и никогда его не кончил. Помните, как начинается книга «Деяния апостолов»? «Первую книгу написал я к тебе, Феофил», это Лука говорит о своем Евангелии, «о всем, что Иисус делал и чему учил от начала». В подлиннике сказано «все, что Иисус начал делать и учить». Об этом Лука, который и написал книгу «Деяния», написал в своем Евангелии «все, что Иисус начал делать и учить». А в книге «Деяния», которую можно назвать вторым томом одной и той же книги и того же автора, говорит о том, что Христос продолжил делать и учить. Иначе говоря, в Евангелии от Луки сказано, что Христос начал делать и учить, а книга «Деяний» говорит, что Он продолжает делать и учить. Кто? Христос. Но вы спросите, как продолжает Он свое служение и учение? Через тело свое. Вы понимаете, дорогие друзья, что одна сила или дары не были бы достаточно для того, чтобы исполнить это служение? Бог не дает нам свою силу или свои дары, чтобы мы их употребляли как нам угодно. Нет, только Он Сам, живой Христос, через свое тело, членами которой являемся мы, Его дети, может совершить свое великое дело. И вот, возлюбленные, чтобы стать членами истинной церкви, а она только одна, едина, мы должны стать членами тела Христова. А это, возлюбленные, и происходит, когда мы верой приходим ко Христу, принимаем Его своим личным Спасителем. Да, в этот момент с нами происходит эта великая тайна, когда Дух Святой нас крестит, погружая в единое тело Христова. Возлюбленные, нет более великого чуда, которое может произойти с человеком, чем именно это возрождение, второе рождение. И теперь, дорогие мои, будучи членами Его тела, Господь нам желает дать силу и наделить нас дарами, чтобы мы были более эффективными членами Его тела. Об этой силе Христос сказал в той же первой главе книги «Деяния». Вы заметили? Первое Он говорит о крещении Духом Святым. Это в 4 и 5 стихах. А ниже, в 8 стихе, он говорит о силе Духа Святого. Со 120 произошло то и другое. Одновременно, 10 дней позже, в день Пятидесятницы, они были погружены, то есть крещены Духом Святым в тело Христова, и одновременно они были им исполнены. К сожалению, не о всех верующих можно это сказать. Хотя они принадлежат к телу Христову крещением Духа Святого, они дети Божьи, но они никогда не приняли эту чудную силу свыше, силу Духа Святого. Они не исполнены им. Поэтому апостол Павел говорит: «Исполняйтесь Духом». Тот же Дух Святой желает наделить их своими дарами. И эти дары Он не только готов дать, но жаждет, чтобы мы их имели для назидания и пользы церкви. О, как церковь Христова бедна и страдает, когда члены ее не исполнены силой Духа Святого и с пренебрежением относятся к его дарам. Дорогие братья и сестры, наша тема весьма серьезна, она обширна и важна, и поэтому мы должны посвятить несколько передач этому вопросу. Но сейчас мы должны закончить эту программу. Среди моих слушателей, быть может, есть те, которые еще никогда не пережили рождение свыше. Да, вы можете даже быть членами какой-нибудь местной так называемой церкви или общины. Но являетесь ли вы членами Церкви Христовой, то есть являетесь ли вы членами Его тела? Слово Божие признает только одну церковь. Есть много наименований, группировок верующих, которые идут под разными названиями. Но это не та церковь, о которой говорит Слово Божие. Есть только одна церковь, одно тело Христово. Разве можно разделить тело Христово? Чтобы стать членами этой церкви, то есть тела Христова, то вы должны родиться свыше. А тем, которые приняли Его, то есть Иисуса Христа, верующим во имя Его, дал власть или право быть чадами Божьими. Когда ты, мой дорогой друг, это сделаешь, тогда с тобой произойдет это великое чудо, когда Духом Святым ты будешь крещен или погружен в единое тело Христово. Это чудо может произойти с тобой сейчас, не отходя от твоего радиоприемника. Всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Да поможет тебе Господь это сделать сейчас.